А как же интересно, вот его интерес к льющемуся металлу превратился в ваш интерес к мышлению?
Вы знаете, это вот тут, я думаю, не было приключения. Но, знаете, мой отец, он был как раз еврей с обратным вектором, направлением интуиции. Он блестяще учился. Был. Ну, правда, институт был замечательный, у замечательных учителей. Все сохранилось до революционных времен в их институте. Вы слышали, наверное, это горный институт.
Да, конечно.
Все-таки это была такая элитная компания великих металлургов, технологов. Ну вот. А поскольку он был из бедноты, его тут же стали продвигать. Беженец. И вот тут стала работать интуиция. Никуда не хотел.
То есть он никогда не был членом партии?
Никогда. Отказался от огромного повышения в Москве, от первого, от второго. Мама была страшно недовольна.
А ваша мама кто была?
Ну, она была преподаватель немецкого языка, которая очень переживала за социальный статус. Ну, кто? Ну, что? Начальник цеха, да? Московского велозавода. Помните такой?
Велозавод?
Да, но он никогда не выпускал велосипед. Как бы он был антистатусный человек. Может быть, где-то это у меня от него лежит.
А у меня, интересно, у меня, значит, мама совершенно антистатусный человек.
А у вас наоборот.
У меня наоборот, да. Поэтому меня всю жизнь бросает из одной крайности в другую. То вдруг я достигаю какого-то статуса, то потом старательно его разрушаю.
И вы знаете, у отца была одна тщеславная нотка. Только вот она. Он мне говорил, он хотел быть знакомым и друзьями только с великими музыкантами. Это вот.
И это удалось ему?
Ох, да. Он был очаровательный человек. Понимал, он был очаровательный человек. Абсолютно без всяких комплексов.
И с кем из музыкантов он дружил?
Ох, он... С кем он дружил? Вы, наверное, уже не помните. Вы моложе совсем. Вот. С кем он дружил? Он дружил со всей инструментальной верхушкой Большого театра. Там первая скрипка была очень близкий. Жук был такой. Это вы не помните, конечно.
Нет. А откуда вообще его интерес к музыке? Он как-то знал?
Это не интерес, это не дикая любовь с детства.
Но он сам играл?
Никогда. Никогда.
Но он хорошо знал, понимал музыку.
Все на свете. Да, я помню, и это как-то уже где-то перешло на сестру. И я помню, как сколько мне было тогда лет, 17, когда в нашей квартире, если можно это называть квартирой, это грязное чудо коммуналки в Москве, появился очень высокий парень в шинели. И моя сестра сказала отцу, папа, это я для тебя привела славу. Это был молодой рик.
А вы унаследовали любовь к музыке?
Абсолютно.
Но именно тоже как слушатель, вы никогда не играли? А у вас есть какой-то, я не знаю, любимый период музыки, который вы чаще слушаете, чем другое?
Или... Вы знаете, это трудно сказать, это меняется с течением возраста, возвращается, например. Я думаю, это вас нисколько не удивит. Последние годы я открыл для себя Нет, переоткрыл для себя джаз. Вы, конечно, любите джаз.
Я обожаю джаз.
Вот, я вдруг открыл там такие. Вот мы с Людой, тут Люда сыграл. Вы знаете, там, я уже такой, открыл для себя такие, такие чудеса. А моя дочка, пианист, она только презрительно пожимала плечами. Как-то ты до сих пор не дошел.
Мне, кстати, повезло. Я когда приехал в Америку, я...
Да, кстати, вы еще в живых застали многих.
Я побывал на концерте Дизи Гиллеспи.
Ну, мы не были на концерте Монка. Монк уже умер. Да?
Нет, к сожалению, я опоздал. Но я был на концерте Элла Фицджеральд, Дизи Гиллеспи, Ахмата Джамала, который, кстати, жив, по-моему.
Жив, да, он жив.
Еще Стэн Гетц, который еще был жив.
Ну, слушайте, вы многое достали еще.
Я достал много. Причем Стэн Гетц поразил меня. Это был интересный концерт в Playboy клубе. С одной комнате какие-то ходили голые девушки по сцене, а в соседней Стэн Гетц играл на саксофоне.
Неплохо, скажем так.
Было неплохо, причем можно было так сесть, чтобы слушать его, а смотреть туда. Так что это было совсем the best of both worlds. И что меня поразило, что он говорил, несмотря на то, что он прожил в Америке столько лет, говорил с сильным польским акцентом.
Кстати, мне говорили вообще, что плохо говорил.
Плохо, плохо. Но главное, что играл хорошо.
Но все-таки Монка вы не слушали.
Монка я живьем никогда не слушал, хотя очень люблю его.
Нет, ну это, конечно, вот он, это какой-то особый.
Да, поразительно. И главное, тот факт, что он... По-моему, впервые сел за рояль в возрасте 20 лет и никогда...
Нет, я бы там к нам приезжал, когда я был в Америке, в колледже, его сын. Но, да, нет, 23. Сказал, и вообще играть он стал.
Да, и, конечно, быстро никогда не мог перебирать пальцами. И это создало совершенно поразительный стиль, когда техника не имела никакого значения, а... Вот музыкальная мысль была важнее, чем техника, в отличие от многих виртуозов.
Нет, но вы знаете, ведь вообще роль в технике, вряд ли вам это интересно от меня слушать. Вы это без меня знаете лучше. Но все-таки вообще, ну, как бы великий музыкант, это никто не спрашивает. А что у него звук такой? Не тот великий музыкант.
Конечно, конечно.
Но уж если разбирать, какой такой был звук у Рихтера, ну, само собой, Гор не смог играть случайным звуком.
А из классической музыки есть какие-то у вас любимые периоды или имена?
Ну, вы знаете, ну ведь имена. Период это трудно. Я, конечно, как бы вся моя жизнь, естественно, начинала с романтиков.
Интересно, а я вот всю жизнь совершенно не мог выносить романтиков.
А, вот это вы не первый.
Я не могу слушать Листа совершенно.
Нет, вот Листа это вот исключение у меня. Листа я не то чтобы не могу, но не.
Ну, я очень люблю Шопена, конечно.
Хотя несколько вещей есть великолепно. Все-таки Гамольная соната божественна. Вот.
Ну, я могу с этим согласиться, но я никогда бы в жизни дома сам для себя Лист бы не поставил на проигрыватель. А вот это скорее вот Бах и эпоха барокко, в общем-то, что мне
нравится. Все-таки барокко.
Да. Хотя в архитектуре скорее готика, а в музыке скорее барокко.
Ну, вы знаете, конечно, для меня в архитектуре прежде всего готика. Причем чем раньше, тем лучше.
Конечно, конечно.
И уже дальше. Вот как мы напоролись. говорят, вы знаете, на какую церковь в северной пограничной Италии, пограничной с Австрией, в Альпах. Это я теперь же глазам седьмого века.
Ну, это тогда...
Это романский. Вот это... Но вот тут вот в Англии, как вы понимаете, меня просто вот в этом бросили там на щеку в воду. На чего я только тут смотрелся, на чего здесь. Вы знаете, что по сохранности архитектуры в Европе Англия занимает первое место?
Я этого не знал, но это меня не удивляет, потому что я немножко путешествовал там по Западной Англии, вокруг Бристоля, во всех местах, и поразился, в каком состоянии все эти соборы находятся.
Это какие соборы там?
А чем это объясняется?
Это объясняется... Нет, прежде всего, конечно, чего валять дурака? Кондовое каменное строительство. Очень высокий. Как бы первоначальный уровень каменной кладки. Ну и потом явно была, вот это мания была у англичан. Это непонятно, можно ли назвать этих людей, можно ли назвать норманов, пришедших с Вильгельмом завоевателем, этих диких бандитов, англичан.
Ну, уж они скорее французы, наверное, чем англичане.
Или норманы, эти дикие бандиты. Это каком это писал один хронист уже поздний, уже времени Генриха II Плантагенета. Он писал о своем покровителе, бароне, что этот человек полгода не может прожить без новой бабы и без того, чтобы он построил еще один храм или замок. Знаете, это была мания. Но ведь тут интересно и другое. Откуда взялось?
Да, это поразительно.
Это загадочно. Которые ничего не знали.
Ну, как ничего не знали? Они очень много знали, если посмотреть, как это построено.
А это в руках у них было. Но они как бы, я думаю, они не прошли ни одного экзамена бы, ни в одном архитектурном.
По супромату?
Ну, где-то нет, по рисунку, по стройке, почему угодно.
Нет, ну там поразительные инженерные находки. Вот этот самый Уэллс Кафедрал.
Нет, ну знаете, ну Уэллс Кафедрал, это, конечно, one-off, как говорят англичане.
И вот эти вот
ножки. Это piece of genius.
Абсолютно. Вот эти вот ножничные арки.
Нет, Уэллс Кафедрал, который строили. Вы знаете, сколько там было клочка рабочих, клочка
кирпича,
которые его строили?
Не знаю.
8 человек.
8 человек? Ну, может быть, в этом и секрет.
8 человек. Мастер, помощник мастера.
Потрясающе.
Уэллс Кафедрал, конечно. Кентерберийский собор – это ничто по сравнению с Уэллс Кафедралом.
Вот. Да, это, конечно, потрясающе.
Есть хороший собор, но Уэллс Кафедрал я бы поставил. Но трудно сказать, какие, потому что это по разным параметрам. Потому что это чудовищный, вот Дармский, вы видели его, да?
А нет, не видел.
Дармский собор в Дарме. Ну, вы знаете, где Дарм? Это Северная Англия, уже оттуда до Шотландии километров.
Нет, я просто не был в том...
150-200. Это самый... Вот... Основание, самый высокий собор в Европе, и первый собор в Европе по внутреннему объему. Туда помещалось все население.
Потрясающе.
Ну, во время осады.
Угу. Сейчас, интересно, построили в Лос-Анджелесе новый католический собор. Его построил испанский архитектор. И там сейчас, поскольку огромная эмиграция из Латинской Америки в Лос-Анджелесе, там уже испанский язык уже больше 50% по-моему, населения говорит по-испански. Поэтому очень сильная католическая община, у них огромное количество денег. И они построили грандиозный совершенно новый собор. Но идея была такая, что, значит, во-первых, архитектору поставили такую задачу, чтобы этот собор выдерживал землетрясение до 8 баллов.
Так.
А 8 баллов – это когда уже вообще все разваливается.
Ну да.
И настоятель собора сказал, что мне самое главное, что когда какое-то происходит несчастье, чтобы люди бросались в собор, а не куда-нибудь.
Ну да, я должен сказать, что великий Гауди не ставил перед собой таких целей.
Нет.
Вы любите Гауди?
Очень. Хотя я никогда не был в Испании.
Я не был в Барселоне. Я был в Испании.
Вот это вот мечта побывать в Барселоне.
Ну это как бы тоже, конечно, гений. И, простите, я вас на одну минуту покину. Ученого совета. Ну, действительно очаровательный человек. Ну, как же его звали?
Ну, не знаю.
Ну, вы прекрасно были с ним знакомы очень хорошо.
И что-то вы имеете в виду Иньяс?
Иньяса, да.
Нет, я не знаю, кто это.
Ну, как же его звали? Шайкевич.
А, нет, я не был с ним знаком.
Да.
Так,
А я волновался.
Почему?
А он сказал глупую фразу. Мы все тогда, мы были же глупы, ошеломительно, а вместе с тем мило. Я хочу представить одного необыкновенного человека, другому обыкновенного человека. Можно устоять, скажите? Какая бы женщина устояла, скажите?
Да не женщина, не мужчина.
Да. И тогда я первый и последний раз увидел Асакана. Вы его знали, да?
Ну, я был в каком-то смысле учеником.
Мальчиком.
Мальчиком Асакана.
Да. Ну, да.
Я прошел колледж Асакана.
Ну, да. Но не так, как Зиник. Все-таки.
Я просто рано вышел из него, а Зиник застрял в нем на многие годы.
Вот. Но вы знаете, кроме дикой зависти, у меня как бы мое сердце терзали два чувства. За эти короткие, за какие-то 5, 6, 7, максимум 10 минут. Что этот человек знает бесконечно больше меня и значит бесконечно больше меня.
Это поразительно, потому что человек, который кончил 4 класса начальной школы.
А это вот видели, это как раз. Вы знаете, что Эдисон, кажется, я не помню, кончил эти 4 класса или нет. Я уже не говорю о Уинстоне Черчилле,
ага,
который как бы с огромным трудом окончил 10-месячные курсы кавалерийских офицеров. Вы можете представить, да, уровень образования?
Да.
Нет. Я помню, когда меня потом спросил Шайкевич, ну что вы думаете? И я сказал, я помню ответ. Нет, не Шайкевич меня спросил. Неинтересно. А мой, увы, покойный друг, вряд ли вы о нем знаете, Андрей Сергеев.
Нет, не знаю.
Писатель замечательный, очень интересный поэт. Вот. Он говорит, ну что у вас такой возбужденный вид, Саша? Я говорю, сегодня меня познакомили со Сарканом. Вот. Он говорит, ну и какое ваше впечатление? Я говорю, по-моему, в этом человеке есть что-то, чего во мне нет и не будет. На что он сказал: «Ну, Саша, в Азаркане есть что-то, чего ни в ком нет».
А что же это такое?
А вот вы понимаете, это уже покойный Андрей мне не объяснил, который совершенно не принадлежал к этой компании, к вашей, то есть. Угу. Но он был необыкновенный человек.
Ну, а вот...
Я говорю, Андрей.
А, Андрей, да. Я не знаю. Да. Ну, а что такое секрет Азаркана? Человек, от которого не осталось там, ну, может, 2-3 статьи какие-то осталось и так далее. В чем же, собственно, знаете, загадка?
Это секрет... Он был личностный, простите меня за эту абракадабру, хорошо?
Угу.
Личностный катализатор.
А что это значит?
Это человек, который, ведь вы, вам это известно, я думаю, что не каждый человек личность.
Конечно.
Личностный катализатор – это человек, сам личность, разумеется, который катализирует в других личностное начало, о котором они сами... могут не иметь ни малейшего представления. Понятно?
Понимаю, да. Но интересно, что его влияние на меня, в частности, было более-менее в равной степени положительным и отрицательным.
А это обязательно? А что, по-вашему, личностное начало? Это только положительное?
Не знаю.
Оно и есть, и сугубо отрицательное.
Почему?
Потому что реальный вред, реальный вред и самому себе, и другим может принести только личность. Реальное влияние и хорошее, и плохое может иметь только личность.
Понятно.
Реальное разрушение может исходить только от личности. Реальное восстановление может исходить только от личности. Понятно ведь, да?
Да, безусловно. А что, вы сказали, что вы 10 минут с ним разговаривали. О чем, собственно, шел разговор?
Нет, я молчал. Как вы сами прекрасно понимаете.
Да.
Я думаю, что в это время я был немногим старше вас во время вашего знакомства.
Подождите, он старше? Нет, вас старше. Или младше?
Кто?
Азаркан.
Года на 3 старше.
Ага.
Но вам сколько было лет, когда вы познакомились с Азарканом?
15.
А мне, когда я познакомился с Азарканом, было 34.
Ну,
вы... Нет, 33.
Вы понимаете, насколько более сильное впечатление может произвести Азаркан на 15-летнего мальчика, чем на 34-летнего?
Нет, ну, на 15... Нет, у меня был другой человек, который в вашем возрасте произвел на меня впечатление и стал моим первым учителем на многие годы и во многом определил то, чем я был и то, что я.
А кто это был?
Но он по натуре был антиазаркан. Имя этого человека вам неизвестно. Да и о нем забыли. Он умер 4 года назад. Был такой, правда, простите, пардон, академик Юрий Валентинович Кнорзов. Держу пари, что вы никогда этой фамилии не слышали.
Я слышал эту фамилию, но не помню. Если бы меня спросили, слышал ли я эту фамилию, я сказал бы да. Если бы меня спросили, кто это, я бы сказал, не знаю.
Это был абсолютно гениальный человек.
А кто он был по профессии? Академик чего?
А вы знаете... Увы, как бы, формально он был избран академиком, если я не ошибаюсь, по разряду филологии, когда это, конечно, была полная чушь. Он был первый человек в истории, опередивший на 25 лет американцев, кто дешифровал майяские надписи. Что в Америке он гораздо более известен, чем в России. Но как бы он был моим учителем вовсе не в этой области, а в области происхождения мировой культуры и вообще человека, каким мы его сегодня видим, его сознание. Мне тогда было вот только исполнилось 16 лет. А он уже был студентом второго курса ИСТФАКа в Московском университете.
То есть он был у вас старше лет на 12?
О, нет, на 6.
Всего?
Всего на 6. То есть он как бы был из окопов.
Из окопов?
Да, он фронтовик. Со страшным фронтовым прошлым. Вот он был в том смысле моим учителем, каким для вас был Александр Наумович.